Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Знакомьтесь, профессионал». Я Алексей Пирогов, мыслитель, журналист, правозащитник. Рядом со мной мой старый друг, человек, чью профессию я пока не буду определять, потому что она очень многоразлична. Георгий Михайлович Гожев. Георгий Михайлович, здравствуйте.
Вечер, да, здравствуйте.
Наконец-то вас увидели слушатели Теос Медиа.
Ну, обычно всегда знают только мой голос.
Да, а обычно знают ваш голос. И обычно говорят, вот опять в эфире дядя Жоржик. Откуда вот это прозвище, да, дядя Жоржик?
Ну, честно говоря, я не знаю такого прозвища, не слышал.
Дядя Жоржик.
Пожалуй, я вспоминаю мой юбилейный концерт, когда мне было 75 в Доме актера. И наш Жорик сказал ректор. То есть, он уже опять меня не воспринимает не по возрасту, а, наверное, по мироощущению моему.
Да. Итак, о профессии. Георгий Михайлович Гожев – коллекционер, филофонист, дизайнер, радиожурналист.
Геофизик.
Геофизик. Преподаватель вуза высшей школы.
Да, с 66-го года фактически
да.
У меня идет
и, пожалуй, это еще не все. Я бы сказал, писатель, потому что очень много вот работ, кое-какие принес Георгий Михайлович сегодня в нашу студию, и мы о них расскажем. Но вот как-то вот, наверное, нашим радиослушателям мы адресуем один вопрос, который, в принципе, и у меня тоже возникает, когда я с вами встречаюсь. Вот как же удается, да, совместить работу и любимое хобби, любимое увлечение? Работу и любимое хобби. Это, кстати, к вам тоже, уважаемые радиослушатели, вопрос. И можно свои мнения, комментарии нам присылать, и будем стараться на них отвечать, реагировать. Вот. И я вот хочу всегда как-то подтянуться, когда вас вижу, потому что вот я на вопрос слушательницы Марии, привет, Мария, отвечу сразу. Мария спрашивала, сколько лет Георгию Михайловичу. Вот.
Ну что, ответить?
Могу ответить, да?
Ну, ответь.
И ответить?
Да.
Скоро будет 87.
Да, через две недели.
Да, 87 лет. И Георгий Михайлович продолжает преподавать, продолжает радовать своими программами на радиостанциях, продолжает выступать с лекциями, с концертами. Что еще? Да, принимать зачеты у студентов.
И проверять работы.
Работы,
да.
Участвовать в работе разных комиссий, экспертов
приглашается. Между прочим, должен сказать, что все те лекции, которые я читаю, и те курсы, которые я вел, я обычно придумываю сам.
А вот. Первопроходец Георгий Михайлович Гожев. Но это уже не профессия. Первопроходец – это стиль жизни.
Ну, по всей вероятности, да. Я думаю, что я отвечу, пожалуй, на многие вопросы своей любимой фразой. Она как раз была, когда со мной меня брали интервью, это разговор с дизайнером есть в интернете, так? То обычно всегда заканчивается это интервью коронной фразой. И в данном случае я ее могу повторить. Дизайн – это не профессия. Кстати, речь-то сегодня идет
о профессии.
Дизайн – это не профессия, это образ мышления.
Образ мышления. Я, кстати, забыл еще, что вы художник, достаточно неплохой художник. Лично у меня есть в коллекции картина Георгия Михайловича Гожева, которую Георгий Михайлович мне подарил. Картина чуть ли не 50-х годов.
Да не чуть ли, 56-й год, я точно помню.
56-го года. Еще вы карикатуры рисуете?
Рисовал. Я очень много рисовал карикатур, когда учился в Горном институте. И еще до Горного института я тоже увлекался карикатурой. Еще когда в школе учился, у меня был кумир. Я уже не знаю, помнит кто-нибудь эту фамилию или не помнит эту фамилию. Но это, пожалуй, был самый известный карикатурист. Mm-hmm. Один из самых известных карикатуристов. Борис Ефимов. Вот его манера рисунка мне очень-очень импонировала. Я даже пытался подражать ему. И, ну, расскажу один случай, который я, про который я уже забыл, и только совершенно недавно вспомнил, рассказал своей жене. Она была удивлена, потому что я вдруг ни с того ни с сего вспомнил. Мне было 15 лет. Как раз в 15 лет я поступил уже в высшее учебное заведение. Это Ленинградское высшее художественно-промышленное училище, бывшее барона Штиглица. Вот. После 7 класса. И вот я, ну, вы знаете, конец 40-х, начало 50-х годов, по-моему, ни одной советской газеты не выходило, чтобы там не было политической карикатуры. Ну, это было такое время. И чаще всего как раз были карикатуры Бориса Ефимова. Я нарисовал несколько карикатур в стиле, будем говорить так, подражая Борису Ефимову. Я не знаю, что меня дернуло. Я взял, отослал две карикатуры в редакцию «Ленинградской правды». И однажды выхожу я из дома. Мы не выписывали тогда газету. Просто у нас не было денег на подписку у мамы. Вот. Мой отец погиб еще в 41-м году. И я вдруг вижу на стене, вот вы знаете, раньше были такие доски, и клеились газеты. Вот все газеты можно было на улице прочитать. Не только купить в киоске, а прочитать. И я вижу, моя карикатура напечатана. Мальчишка вдруг увидел свою карикатуру. Сейчас, честно признаюсь, я допустил очень нетактичную вещь.
Ну-ка, расскажите в эфире, Теос.
Так, дело в том, что я побежал в киоск. Так, так, так. Газеты уже были проданы. Так. Я вернулся к этому стенду, нашел в кармане перочинный ножик, оглянулся, не видит ли кто, и вырезал эту карикатуру. К сожалению, только она не сохранилась. Слишком много времени так прошло.
Получается, карикатуры – это хобби или это стало со временем...
Нет, потом, когда я уже учился в художественном училище, уже было не до карикатуры. До карикатур, да. Но я шаржи рисовал на друзей, на преподавателей. И когда в 52-м году ушел учиться в горный институт, то я там продолжал рисовать шаржи и карикатуры. Кстати, тогда было очень много... И статей, и в «Крокодиле» везде о стилягах. Ну вот. И у меня была, значит, серия таких шаржей.
На стиляг.
На стиляг.
А сами-то вы не были стилягой?
Был.
То есть вы рисовали шаржи на стиляг и при этом были стилягой. Таким ортодоксальным стилягой.
Ну, не знаю. Я, в общем, как-то во мне сочеталась и любовь ко всему новому, к джазу, к танцам и так далее. И в то же время я был и членом комитета комсомола на факультете. И выпускал стенгазету. Вот, кстати... Я принес туда обычай делать огромную стенгазету на, вот, ну, не знаю, несколько метров.
Они описаны во многих мемуарах и у шестидесятников. У Аксенова описана эта газета. Вы же с Василием Аксеновым были знакомы, правильно?
Был знаком, да. Был знаком. И вот мы выпускали в училище... Она бы называлась «Обнаженная натура» или, коротко, мы называли ее «Обнаженка». Это, то есть, целый ряд в лист, полный лист один, рисовались карикатуры, потом склеивались. Вот такое вот огромное, значит, вот так такое было огромнейшее полотно.
Так вот, это все из карикатур?
Из карикатур.
То есть, это в 60-е годы?
Нет, это 50-е.
50-е возможно было, да, такое?
А почему? Неужели? В училище у нас вот такие, цензура точно, в основном это были не статьи, а именно карикатуры были. И на друзей, и на преподавателей, и такие эпиграммы.
И за эпиграммы никто не отчислял из вуза?
Нет, нет.
Ух, как интересно. Слушайте, друзья, потрясающе интересная у нас беседа завязывается. А вопрос-то вот, кстати, какой я хотел Вот сначала, да, задать.
И вот этот обычай я перенес в Горный институт.
Как вам удается сохранить вот эту вот легкость восприятия мира через все годы с улыбкой, подтянутый, увлеченный, интересующийся, постоянно с книгой, постоянно с карандашом, постоянно в наушниках или прослушивает музыку? Как вот эту живость вы сохраняете?
Не знаю.
Для меня это секрет.
Не знаю. Я не знаю. Может, это генетически.
Как я хочу знать.
Я не знаю. Может, это генетически.
Вот еще. Ну, о мифах мы говорим. И о таких вот вопросах, которые ну, задают наши слушатели. И один из этих. Может, это не миф. Но если это миф, развейте. Говорят, что вы потомок композитора известного Глинки.
Дело в том, что...
Правда?
К сожалению, никаких фотографий, никаких семейных архивов не сохранилось. Они были в 30-е годы уничтожены. Вот, поэтому ничего нет. Я знаю имя, отчество своего дедушки, так? Дмитрий Иванович. А вот маленькая фотография бабушки сохранилась, но я даже не знаю, как ее зовут. К сожалению, в общем, дяди все уже ушли давно в мир иной. И вот я стал выяснять, и моя двоюродная сестра, она тоже занималась этим делом. К сожалению, тоже очень немного нашла. То, что было имение, было в Ельне. Вот, и старший из дядей, когда я еще помню, с ним как-то разговаривал, он сказал, что даже во время войны это здание сохранилось. И после войны там была областная больница. Вот. Дело в том, что опять тоже со слов, понимаете, у меня же отец погиб в 1941 году. И все тщательно скрывалось, потому что это бабушка была фрейлиной императрицы. Вы понимаете... Нельзя было об этом говорить. И вот одна из двоюродных сестер, это ей папа рассказал, потому что вот как раз одна из двоюродных сестер, и, значит, папа – это старший из братьев, их было 5 братьев, 2 сестры. Он был профессором Герценовского института, вот, завкафедрой географии. И вот от него известно, что фамилия по бабушке Тихомировой. И вот она мне сказала, значит, Люся мне сказала, что то ли пра-пра, я, честно говоря, не знаю, что она была родной теткой Глинки.
А почему такая болгарская фамилия Гожев? Или это не болгарская?
Ну, по всей этой я тоже не могу сказать, но действительно есть такие предположения, что это обрусевший болгарский дворянин там и так далее. То есть, короче говоря, действительно что-то. Когда я приезжал в Болгарию...
Вот отсюда ли ваша любовь к Болгарии? У вас есть же целый цикл передач о Болгарии.
А потому что я там был, я там жил и в 68-69 году. У меня много друзей там, и художники, и артисты. Вот. И когда я там был, то, честно говоря, я почти могу сказать, что «асвсичка разбирам, лоша говоря». То есть плохо говорю, да, плохо говорю, но все понимаю.
Понял. Но наш вопрос к нашей аудитории звучит так. Как совместить любимое хобби и работу? Вот перед вами человек, Георгий Михайлович Гожев, который всю жизнь совмещает хобби и работу. Для многих работа становится тяжким испытанием. И работа нелюбимая, хобби нет. Непонятно вообще, в принципе, тогда, что же с человеком, да, происходит.
Нет, ну, наверное, может быть так, что вот моя специальность геофизика.
Да.
Хотя,
ваша специальность геофизика.
Да, я окончал Горный институт нефтяную геофизику. Да. И 5 лет я работал в Туркмении, в Центральных Каракомах. И там, где я вел съемку, ну, это не моя полностью заслуга, но в том числе и какая-то доля моей заслуги есть. И там забил первый фонтан нефти в Центральных Каракомах.
Увлеченно искали нефть. Нашли.
Но я все-таки понял, что это не мое. Так. И вот тогда...
Круто я развернулся в профессии.
Круто развернулся и поменял профессию на дизайнера. Полностью. Тем более, что до Горного института я учился, я вам говорил, да?
В Штиглице. Но
я, да, в Штиглице. Я учился. А потом поменял на геофизику. Ну, потому что я думал так, профессия керамиста, ну, какая-то не мужская. Тем более, тогда декоративная керамика, она была как бы под запретом негласным. Да. Ну, я понял, что расписывать чашечки на фарфоровом заводе – это отнюдь не профессия для мужика.
Да.
Ну, вот я тогда подал документы.
Не профессия для настоящего джентльмена. Я тогда пошел искать нефть. Нефть была найдена.
Да
тогда
нет, опять нет, развернулся нет, дорогой
Георгий
мой.
Михайлович в другую нет, сторону.
Нет, дорогой мой. Дело в том, что здесь, наверное, судьба. Судьба, потому что я не знал. Я не знал, на что мне поменять вот эту будущую профессию керамиста, художника-керамиста, на что мужское. И вы знаете, что я подал заявление в 3 учебных заведения. Я к тому времени довольно-таки прилично говорил по-французски. Я подал, отослал заявление в Москву в МГИМО.
Так.
Потому что я...
Откуда французский?
А я учил в училище.
Штиглице. Сам самостоятельно?
Нет, у нас по программе было. Ну, вот я так увлекся этим, что заговорил с чистым парижским прононсом.
Но я знаю, что вы еще переводили песни с французского.
Ну, я в свое время даже говорил по-французски. И... Второе заявление я отослал в Академию связи имени Буденного. Угу. И третье – это была только что открылась специальность. И до этого не было такого факультета – геофизика в Горном институте. Это самое-самое модное, самое современное. И туда подал. Угу. Ну, у меня... Я лег, попал в больницу, не буду говорить об этом так. Короче говоря, я попал, лежу в больнице, Москва отпадает. Приходит из военкомата извещение, значит, явиться на экзамены в военную академию, я лежу в больнице. Остается Горный институт. Вот так получилось, что я попал в Горный институт.
Это получается воля Божия, провидение.
Да. И мне нужно было, представляете, я ушел под расписку из больницы, что больница не отвечает за меня. Ну, двухстороннее воспаление легких. Так, и мне нужно было за 10 дней сдать 11 экзаменов.
Сдали?
Ну, как видите, прошло. А там конкурс был, по-моему, 23 человека на место.
Друзья, у кого сейчас сессия, берите пример с Георгия Михайловича Гожева. За 10 дней 11 экзаменов. Программа «Знакомьтесь, профессионал». Георгий Михайлович Гожев, Алексей Пирогов. Задавайте вопросы, присылайте свои комментарии. Мы подходим к тяжелой теме, к теме военной. И сейчас мы будем смотреть фрагмент. Это фрагмент одного из ваших выступлений. И речь пойдет о песне. Эту песню все знают. Песню исполнила Шульженко. «Скромненький синий платочек». Давайте посмотрим небольшой фрагмент.
Лейтенант Максимов подарил Шульженко вот этот текст. И буквально, по-моему, в железнодорожном депо под Волховом и впервые в 42-м году Шульженко спела вот этот «Синий платочек». В это время там находилась группа кинооператоров. Но они не снимали Клавдию Ивановну Шульженко, они в основном снимали лица солдат. И когда спросили, почему вы не снимаете Клавдию Ивановну, зачем, нам нужны лица солдат, нам нужна вот эта обстановка. А Клавдию Ивановну мы потом пригласим, и она споет в Москве, в студии споет эту песню. Действительно, ее вызвали, она под аккомпанемент двух баянистов исполнила для первых киноконцертов, которые потом в виде пленок расходились по всему фронту. Фильм «Два бойца» рождался и снимался он в Ташкенте. Главный герой, который играл Марк Бернес, одессит Аркадий Дзюба, вот он поет эту песню «Темная ночь». И буквально она родилась вот чуть ли не за одну ночь. Но она действительно... Вот такие песни, они вдруг рождаются, они их не вымучивают, не вынашивают. Они выплескиваются.
Вот интересно, вы сказали, что песни выплескиваются. И вот эти военные песни, они как-то вот, вот рассказ о них, да, он проникнут таким пониманием темы. Это ваши воспоминания о войне, это ваше восприятие мира, это ваше желание донести что-то до потомков, до поколения. Что? Почему вот этот цикл возник военных песен, рассказа о них?
Так не только сейчас я подготовил, и, по-моему, уже прошла в эфире большая передача на 1:20 «Киномелодии наших союзников». Почему? Потому что фактически я вот в интернет смотрю, и многие фильмы объявляются как фильмы трофейные, которые шли в конце 40-х годов. А я эти фильмы видел все во время войны, и там было очень много музыки. И дело в том, что вот я хотел пояснить по поводу «Синего платочка». Клавдия Ивановна Шульженко до войны не исполняла его. Угу. А ведь «Синий платочек» был написан в 40-м году Ежи Петербургским. Это польский композитор, который приехал к нам вместе со своим оркестром.
Кстати, его сын, да, приезжал недавно в Петербург.
Да?
Приезжал, и был концерт в Петербурге.
Да.
То есть, вот это вот корни поляков петербургские, да, это удивительная история, интереснейшая. И песню написал поляк, который жил в нашем городе.
Нет, он не жил в Москве,
А как он оказался здесь, вот на Ленинградском фронте?
А он на Ленинградском фронте не был?
Не был.
Это вальс был написан до войны в 1940 году. Это так, польский вальс. И Яков Галицкий, поэт, написал к этому вальсу, который прозвучал на одном из концертов джаза, которым руководил Ежи Петербургский. И исполняли его Изабелла Юрьева и Екатерина Юровская. Шульженко не исполнял. Ей не понравился текст.
Так.
А уже во время войны, она же ведь вот эту зиму блокадную, страшную зиму 41-42 года, она со своим оркестром пробыла здесь, в блокаде. И в составе ее ансамбля был акробат Жерве. И он дополнил военными блокадными куплетами вот этот вот довоенный вальс. Неинтересный, он не понравился.
Ах, вот как родилась эта песня, эта военная, которую мы-то считали нашей ленинградской песней.
Нет. Слушайте, я перепутал две песни, потому что у Шульженко есть еще «Моя тень». «Моя тень», которая тоже исполнялась до войны, и она исполнялась в блокадном Ленинграде. А с «Синим платочком» получилось так. В 1942 году уже под осенью переехала через Ладожское озеро Клавдия Ивановна Шульженко и давала первый концерт в депо Волхове.
Да.
И к ней подошел молодой лейтенант из газеты, корреспондент, по-моему, в «Полет», Михаил Максимов. И подал ей текст и сказал: вот я написал новый текст на мелодию «Синего платочка». А мелодия эта была очень популярна. На мелодию «Синего платочка» посмотрите. Ей так понравился, вот там как раз и были строки «Строчит пулеметчик за синий платочек». И она тут же исполнила на следующий день эту песню. И вот я как раз рассказывал, что кинооператоры ее не снимали. И очень интересный случай. Значит, в феврале 43-го года только что открыли заново дом звукозаписи. До этого он был закрыт. И в этом холодном, в феврале 43-го, в холодном зале Шульженко в концертном платье спела. Ну, на этих кадрах должно быть просто уже плохие кадры, плохо сохранились. Пар шел изо рта, было холодно. И она спела этот «Синий платочек» под аккомпанемент двух аккордеонистов. Закончилась запись, прибегает звукооператор, вся в слезах, и говорит: «Клавдия Ивановна, простите меня, я испортила вашу запись. Вы пели, и я вспомнила, как я провожала мужа, и несколько слезинок упали на восковый блин, на который шла запись, нарезался звуковая дорожка, и растопила воск. Клавдия Ивановна не рассердилась, и она ответила: «Вот таким браком я могу гордиться». И снова повторила эту запись.
Какая натура мощная. Ой. И вот о коллекционировании, кстати. Вам помогало коллекционирование пластинок. А когда вы начали коллекционировать пластинки? Потому что наши слушатели спрашивают, вот коллекционер-филофонист. Это коллекционер пластинок.
Ну да, филофонист, значит, если переводить на русский язык, любитель музыки.
Да, любитель музыки, и про вас еще говорили, у вас виниловая правда. Виниловая.
Ну, это немножко другое, это немножко другое, потому что термин винил – это фактически так. Вот первые патефонные пластинки, они же выпускались из специальной такой пластмассы, куда добавлялся шеллак.
А, сначала это не виниловая.
Нужно пояснить, что такое шеллак.
Ну, более плотные
это, такие. Нет, дело в том, что это смола, которая выделяется из экскрементов насекомых, которые живут в тропике. И мы эту смолу, представляете, эту смолу мы по очень дорогой цене покупали у Индии. И все время шла нехватка. Вот они хрупкие, они бились. А потом уже появился винилоцетат и так далее, виниловые, в общем, составляющие. Я не химик, поэтому я могу ошибиться. И вот, собственно говоря, потом как раз 50-е годы, середина, появились долгоиграющие пластинки. И вот они-то как раз из винила. Угу. Вот они были такие тонкие, такие эластичные. Они же не бились. А те же хрупкие были. Помните, как-то мы, по-моему, с вами встречались. Я случайно принес пластинку показать. Положил локоть, она мне хрустнула.
Да. А сколько у вас в коллекции пластинок?
Я не считал, но, по-моему, где-то около 6 тысяч.
Да, мы, кстати, вот думали о том, что вот эту коллекцию частично хотя бы вот городу как-то передать. И что-то сдвинулось?
Нет, вы знаете, что я пытался часть коллекции передать, и чтобы был архив в музыкальной школе, где учится моя внучка. Но преподаватель теории, что ли, или истории музыки сказал: а зачем это нужно? Это лишняя только забота, лишние хлопоты. Все есть в интернете.
А как вы считаете, все есть в интернете?
Не все. Это во-первых. И нужно быть уже музыкально подготовленным для того, чтобы искать. Потому что надо знать, что искать. Кстати.
А звук? Любой звук.
Хотите, я сейчас вам открою один секрет? Дело в том, что я совершенно недавно обнаружил. Я же в свое время давно уже делал передачу «История знакомой мелодии» по поводу песни, знаменитой песни, которую поет Фрэнк Синатра, «Stranger in the Night», «Путники в ночи». И везде написано композитор Берт Кэмфорд, немецкий композитор, который писал и для американского кино. И везде написано «Берт Кэмфорд», «Берт Кэмфорд». И я вдруг наткнулся на фамилию Ива Робича. Ну, Алексей, вам что-нибудь говорит?
Это ничего имя? Абсолютно, я не знаю.
А дело в том, что когда я собирал патефонные пластинки, у меня были пластинки «Супрафон». Так? И вот у меня, очень мне нравился джаз-оркестр, напоминающий оркестр Глена Миллера, Карла Влаха, чешский джаз-оркестр. Это еще тогда были патефонные супрафоновские пластинки. И на английском языке пел солист Ива Робич. Ива Робич. Значит, югослав какой-то, то есть он гастролировал. И я вдруг заинтересовался, потому что эта фамилия никому не знакома. А мне знакома она по пластинкам. И вдруг я открываю и нахожу, что оказывается, Ива Робич – автор и слов, и музыки этой знаменитой песни.
Вот для этого нужно иметь просто пытливый ум и желать узнать. Вот это вот стремление, да, узнать что-то новое. А вот откуда оно?
А вот это и есть. Я вам сказал, что дизайн – это не профессия, это способ мышления. То есть, я себя ставлю, всегда ставлю так, на место или слушателя, так? Как, почему вот, какие-то новые курсы преподавания, так? Я себя ставлю на место студента. А что мне надо услышать, чтобы стать профессионалом в этой области? Чего мне не хватает?
А вот что-то нам слушатели ничего не пишут, не комментируют. А вы совмещаете любимую профессию и хобби? Или профессию и любимое хобби? Вот как совместить? Я для себя, кстати, нашел некоторые ответы. И в беседе с Георгием Михайловичем Гожевым выяснил. И вот сейчас мы посмотрим еще один небольшой фрагмент, где речь идет о русской песне, у которой тоже, вот, казалось бы, интересная судьба такая, вот, всем понятная, но вместе с тем не совсем и понятная. И для того, чтобы узнать, да, нужно задавать вопросы, да, совмещая профессию и хобби. Посмотрим.
В 1818 году он начал один из своих знаменитых трудов. Цикл «Песни народов мира». Он над этим циклом трудился 9 лет. И в этом цикле была русская тетрадь. И вот там как раз и был текст «Вечернего звона». Сложная история этой песни. Написала ее 14-летняя девочка Фанни Гордон. Кстати, родилась она в Ялте. Дело в том, что композитор не был указан. Ну, тогда на многих пластинках не указывали имя композитора, а только аранжировщиков. Писали обработка такого-то. Ну, обработка Дитерихта. А текст был напет. Только припев «У самовара я и моя Маша». И вы знаете, кто приписал себе этот текст? Наш знаменитый поэт-песенник Лебедев-Кумач. Вот такие примитивные, нехитрые слова он приписал себе. И на многих пластинках долгие десятилетия стояла фамилия Лебедева-Кумача.
Вот получается, как интересно, да, несколько, казалось бы, нам известных песен, про которые все ясно, да, но...
В самом начале не было сказано, что речь идет о песне «Вечерний звон». И дело в том, что вот я как раз рассказывал, что русская тетрадь, что текст принадлежит не слепому композитору, поэту-современнику Пушкина, Иван Козлов, а это текст Томаса Мура.
Как выяснили?
Честно говоря, я уже не помню.
Пришлось же поискать.
Нет, в некоторых случаях мне не надо искать. Потому что когда я собираю пластинки и слушаю какие-то вещи, я интересуюсь, кто написал, когда написал, по какому поводу. Если мне попадаются статьи на эту тему, я быстренько их вырезаю и вкладываю в конверт пластинки. Потом, когда я начинаю работать над этой темой, открываю, а у меня уже там несколько вырезок из газет прошлого лежит.
Кстати, о публикациях. Вот у вас целая с собой подборка. Давайте, наверное, покажем нашим зрителям, да, кто сейчас нас смотрит. Вот первое, да, это что, вот зеленое?
Нет, здесь просто несколько статей эссе обо мне и несколько статей по довольно-таки известным песням. Это я участвовал в фестивале, ежегодный фестиваль, это 13-14 год, заповедная Ленинградская область. Вот там как раз было.
Смотрите, спрашивает нас Анастасия, как у вас дела на сердечном фронте? Всегда ли было одобрение ваших различных хобби близкими и родными? Вот. Поддерживали вас ваши домашние?
Терпели.
Терпели, Георгий Михайлович. У Георгия Михайловича замечательная жена. Я просто скажу, можно я скажу, да? Тоже преподаватель вуза. Человек необычайно высокой души, такого внутреннего чувства такта, образованная. И я бы сказал, вот с таким пониманием внутреннего мира Георгия Михайловича, что действительно думаешь, это настоящая половинка. Вот, да. То есть, вот хобби человеческое очень трудно снести. Я знаю, поскольку я сам коллекционер, да, однажды мне сказали, забирай свои коллекции.
неси куда хочешь эти коллекции.
Я знаю, знаю, да.
Жить уже негде, ты все коллекционируешь.
Ну, да. Дело в том,
такие что... Такие мы коллекционеры, да.
Нет, ну, дело в том, что я уже интересовал... Ну, вот многие слушают какие-то вещи, ну, просто вот как фон музыкальный.
Да.
Ну, что-то нравится. А спроси человека про его любимую песню. Он не скажет, кто написал, когда написал, по какому поводу и так далее.
Так.
А я, поскольку вот у меня склад мышления вот такой, я не только интересуюсь чем-то, а вот то, что мне понравилось, я должен докопаться.
Так, так, так. Что вот это вот? Давайте покажем.
Так, вот это...
Это методичка.
Да, это методичка. А здесь я вот покажу. Пример. А пример
методичка.
Уже по лекциям...
Это по дизайну.
Для нет, академии. Это не по дизайну, это...
Нет, вот, вот это, методичка. По...
Это вот по этому курсу.
Геральдика.
А, это геральдика. Да. Дело в том, что...
А это диплом?
А это один... один... Нет, это просто курсовая работа.
Курсовая работа. Вот студент пишет тоже. Ну, интересно, мне кажется. Ну, кто видит, тот видит, как говорится. Так, а это ваша книга.
И, кстати, нет, кстати, я просто хочу сказать. Дело в том, что... Такого курса нет ни в одном высшем техническом учебном заведении. Потому что такой курс, наверное, читается историком, специалистом будущим. А в других вузах его просто нет. И не предусмотрено
право.
В ГУАПе я читаю. А потому что...
Приборостроение. Да,
да, потому что у нас есть специальности. Мировая экономика, международные отношения... И таможенное дело. Ну, извините, таким будущим специалистам нужно знать государственную символику.
Тогда вопрос, а как вы-то совмещаете любимое хобби и любимую, как я понимаю, работу?
А дело в том, что я очень долго занимался и студенческими эмблемами, и как график, дизайн-график. Я в свое время, если попадались какие-то по геральдике книжки, я собирал. Поэтому фактически у меня уже вот был какой-то наработанный материал в этой области.
То есть, это все легко вам как-то вот дается?
Да, потому что я интересовался всем. И слушайте, я просто
друзья,
хочу...
Вот я выношу нет, для себя
я хочу сказать. Будьте любопытными.
Всем. Будьте любопытными. Друзья, на Новый год пожелания. Так, у нас вопрос.
Да.
У меня получается совмещать хобби и работу. Вообще с работой повезло. А вам повезло с работой? Спасибо за вопрос, за комментарий.
Ну, а я, по всей вероятности, выбирал работу в связи с моим хобби.
Ладно. Георгий Михайлович, вот там зеленая книжка. Почему написано «Вечно зеленые имена 20 века»?
А дело в том, что...
Покажем.
Ну, да.
Вот. Книга Георгия Михайловича. Сборник статей о композиторах, музыкантах, певцах и поэтах.
Да.
Вы половину из них, по-моему, видели вживую.
Дело...
Живьем, прости.
Ну, в общем-то, да. Ну, по всей, наверное, так, я скажу, что так. Первое, что я живьем, и никто не верит даже, что был такой концерт. Да. Я в 48-м году в помещении нашего Ленинградского театра оперетты я видел, присутствовал на первом концерте Александра Вертинского. Причем самое интересное то, что я... Уже был не просто так, ну, молодой человек, который первый раз встречается с таким исполнителем. У меня уже были пластинки, уже что-то из его произведений я знал наизусть, «Прощальный ужин». Поэтому я фактически был подготовлен к такому концерту.
Георгий Михайлович, я вспомнил еще один миф.
Что мне было интересно?
Историю про вас.
Я смотрел, значит, смотрел Вертинского, как он исполняет. Вы знаете, вот каких-то исполнителей нужно не только слышать, их нужно обязательно видеть. Вот джазовые музыканты, так? Одно дело слышать только исполнение и видеть их живьем. Дальше. Да, и что я хочу закончить. Я сейчас смотрел на публику. Это 48-й год. Пришли туда старушки, пережившие блокаду. Они достали свои вот эти кофточки, еще пахнущие нафталином. И они со слезами на глазах слушали Вертинского. Они помнили его первые концерты, когда он начинал свою карьеру. В 15-м году в помещении на Садовой, в помещении бывшего кинотеатра «Молодежный», если кто помнит вообще название кинотеатра.
Я вот хочу к одному фрагменту, который мы сейчас увидим, адресовать. Давайте посмотрим, потом я вам задам вопрос. Вот давайте посмотрим. Сейчас еще один.
Одна из самых лучших песен у Шарля Азнавура, особенно когда он приезжал в Россию на гастроли, да, она и звучит во всем мире. Это его знаменитая «Le deux guitares». Она так и называется. «Le deux guitares», «Две гитары». Узнаете? Русский дух. Причем самое интересное, что на каком языке он не пел, припев он поет по-русски. С таким, как говорят молодежь, с таким драйвом.
Азнавура-то вы видели, конечно же.
Ну, я просто не закончил ответ на ваш предыдущий вопрос. Дело в том, что я видел и слышал всех французов, которые к нам приезжали. Шарля Трене, Рази Армен, так, кого еще? Шарля Жильбера Беко. Я был на концерте Марлен Дитрих. Никто почти даже не знает, что она давала, приезжала так, и давала концерт.
Для многих это уже такие мифические какие-то персонажи. Мы
да.
уже
мы я, был на я был на концерте Ива Монтана. Ну, вот вы еще расскажете, какие были возмущенные звонки, по-моему, или письмо было. Я был на концерте Ива Монтана.
А возмущенный звонок
я был на, на концерте джаз-оркестра Бенни Гудмана. На концерте Дюка Эллингтона. Я был на концерте Брубека.
У нас времени немного. Я сейчас пойду по разным историям, а вы скажете, правда или неправда.
Хорошо.
Смотрите. После одной из передач позвонил слушатель и сказал, слушайте, перестаньте, Георгий Михайлович, выдумывать. Вы всех этих людей не могли видеть. Вы слишком молодо выглядите. Что вы говорите? Заблуждался или нет тот человек?
Ну, это я не знаю. Это уж вам, наверное, говорит. Молодый выгляжу или не молодый.
Заблуждался. Дам вопрос, кстати.
Ну, я обычно всегда люблю отвечать на такой вопрос. Значит, когда меня спрашивают о здоровье, так я отвечаю. Голова на 35, а ливер по паспорту.
Кстати, тут говорят, вот вы выглядите как человек, который с головой уходит в работу, всем сердцем и душой к ней подходит. Было ли в связи с этим разочарование? Что увлекало вас частями, что не успевали? Со мной так. Что посоветуете, чтобы доводить важные дела до конца?
Ну, да, действительно, что-то не успеваю, потому что задумок очень много, и иногда просто не хватает времени.
Не хватает времени.
Не хватает времени, да.
А вот еще говорят, насчет любопытства хорошее пожелание.
Так нет, без этого нельзя. Без этого нельзя. Обязательно.
Георгий Михайлович, слушайте, вы ведь в «Миллениум» ввели наш, по сути, многомиллионный город. Ленинградское радио, петербургское уже, да? Петербургское
радио. Ну, у меня в сумке лежит запись, диск с записью.
Голосом Георгия Михайловича Гожева обогатило нас. Мы входили в «Миллениум». И я помню, значит, одну женщину, которая сказала, я была подростком. Вот. Я запомнил слова Георгия Гожева. Я его помню по петербургскому радио. Дядю Жоржика я помню с тех вот лет, когда я ходила в музыкальную школу. Георгий Михайлович, сколько лет прошло уже? Вот.
Да, действительно. Да. А я не знаю, по-моему, тут как-то совпало. Во-первых, в то время считали мой голос, это голос радио Петербург.
А, кстати, вы же помните начало ТЭУС? Вы сюда приходили на ТЭУС в самом начале?
Ну, это было не самое начало, по-моему, начало нулевых годов.
Да.
Просто как ведущего радио Петербурга.
Да,
меня тоже приглашали. Я помню, что вроде бы здесь 3 или 4 передачи я делал.
А вот
подъезд я помню. Парадную помню. А то, что здесь внутри произошло, уже, конечно, и все иначе представляется.
Говорят еще, да, вот сказал мудрый человек, выбери работу по душе, и тогда тебе не придется работать ни одного дня. Ну, Георгий Михайлович, по-моему, вы работаете всю жизнь и достаточно тяжело.
Нет, дело в том, что я все время выбирал работу по душе.
Я еще хочу сказать, что Георгий Михайлович отличный водитель. Такой водитель, что можно влюбиться, когда увидишь, как ведет машину. Георгий Михайлович, я просто с вами как-то поездил и видел, да, как вы водите машину.
Это... Ну, должен похвастаться, что этим летом мне продлили на 10 лет права. Так что хочешь, не хочешь, придется доверие оправдывать.
4 минуты нам остается. Я просто расскажу про один проект на грани фола, который был мне однажды, когда Георгий Михайлович про него рассказал, вдруг стало не по себе, потому что я понял, что это что-то вот на грани фола. Георгий Михайлович рассказывает, что на выставке известной будет выставляться его проект, где сравниваются советские песни и песни нацистской Германии. Я говорю, что вы говорите такое, Георгий Михайлович? Действительно, на крупной выставке был этот проект выставлен, шло видео, и выпущен
вот
альбом был.
Вот как раз эта книга, которая это выставлялась на этой выставке.
После этого уже были последователи, которые сделали похожие работы. «История развития плакатного искусства», «Учебно-методическое пособие». Здесь сравнивается советский плакат и плакат Германии 30-х, 40-х годов.
И музыка, кстати.
И музыка. Все сопровождается музыкой.
Диск сюда идет.
Да, диск сюда. Не будем рекламировать. Это уже раритет. Но вот что это? Профессия или хобби?
Нет, дело в том, что я почувствовал, что профессия. Я тогда преподавал рекламщикам. И не было курса будущим специалистам такого курса, как «История развития плакатного искусства». Они не знали, что это такое.
Георгий Михайлович.
И вот тогда я придумал и вот ввел этот курс.
Покажем еще несколько. Вот у вас здесь лежит карикатура, по-моему, да? Ну, что у нас остается буквально 3 минуты.
Это шаршины моего приятеля, как раз времен училища.
Георгий Михайлович.
В одной группе я с ним учился еще.
Работа.
Да, вот. Это 48-й год.
А это что?
Так... А это вот тогда, когда я с мамой был на концерте Вертинского.
Ну, к сожалению, плохо видно, да. Но... Георгий Михайлович, дайте нам наставление на Новый год. Вот, чтобы совмещать профессию и любимое хобби, что нужно делать? Дайте нам маленькое наставление на Новый год. Вот.
Так, хотелось вот это, по поводу этой фотографии. В 48-м году, 1 марта, я... получал знамя городской пионерской организации в Таврическом дворце. И с моей... эта вот фотография была на первой странице «Смены». На все ленинградские газеты выходили с такими фотографиями. Ну, что пожелать?
Да, вот нам наставление такое небольшое.
Делай, что любишь, и люби, что делаешь.
Спасибо, Георгий Михайлович. Я хочу в завершении поблагодарить Георгия Михайловича Гожева, который, по сути, мой учитель. И учился радиомастерству я у Георгия Михайловича. И я хочу вам пожать руку, как моему любимому наставнику, учителю, человеку, с которого я хотел бы брать пример в жизни. Именно вот этого жизненного тонуса, увлеченности, любви к людям, незлобивости и такого вот упования на Бога, которое вот внешне другим людям иногда незаметно, но оно настолько сильно и настолько дает внутреннюю жизненную силу.
У меня есть еще несколько таких примеров Божьего провидения, которые иначе не назовешь, но у нас уже, к сожалению, да, не хватает времени.
У нас, к сожалению, не хватает времени. И я думаю, мы еще встретимся. В завершение я хочу сказать, что близятся новогодние рождественские праздники. Пожалуйста, поддерживайте Теос Медиа. Спасибо за внимание. Спасибо всем тем, кто вот ответил и задал вопрос. И нам еще пишут. Такие люди везде нужны. Спасибо. До новых встреч в эфире.
До новых встреч.